Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И сегодня четверг, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие друзья.
С нами сегодня Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Мануиловича Краснова-Левитина. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я ученик и, в общем, познакомился с Анатолием Мануиловичем в конце 63-го года.
Да, мы сегодня сразу уже теперь практически обозначили тему, будем говорить про замечательного, очень неординарного человека,
без которого, в общем, трудно представить себе вот этот ландшафт,
ну,
да, того времени,
20 века,
о котором мы говорим.
Человек, который, наверное, какие-то хитросплетения церковной истории нашей 20 века сделал доступной, благодаря его трудам, его запискам, воспоминаниям, которые именно они были, активно публиковались сначала в сам издате, потом, когда стало возможным, сдавались книги, многие люди через них как раз и знакомились с жизнью церкви в советский период. И, конечно, мы очень давно хотели поговорить про Анатолия Мануиловича, и вот, слава богу, сегодня у нас есть возможность поговорить еще и с человеком, который на протяжении нескольких десятилетий дружил и близко с ним общался.
Расскажите нам, как вы познакомились в 63-м году?
Ну, я помню, в Лавру ездил, и вот там такой отец Наум был, тогда он был молод еще. Ну, вроде я как начал у него исповедоваться, немножко он был моим духовным учителем, так сказать, наставником. Ну, вот он мне дал письмо такое к одному человеку, звали его Анатолий Берестов. Вот, и он говорит, вот я тебя хочу с ним познакомить, поезжай к нему. Ну, два слова, Анатолий Берестов, это был, в общем, в то время он был студент медицинского вуза. Потом он стал врачом, детский невропатолог, защитил кандидатскую, потом докторскую, стал профессором. Вот, в итоге он был даже уже в конце 80-х он был, стал, вернее, этот Берестов, стал главным невропатологом, детским невропатологом города Москвы. Ну, в итоге в 90-м году он принял диаконский сан и, в общем, совмещал свою должность с... Тогда он институтом командовал, в общем, вернее, директором был, его назначили, такой церебрально больных, это где-то в Царицыно, вот, и таким образом стал совмещать, ну, в общем, деятельность священнослужителя с медицинской деятельностью.
И до сих пор совмещает.
Он совмещает, да, но откровенно скажу прямо сейчас, что человек, он уже очень старый, на 6 лет старше меня. Вот, ну, в общем, сейчас он, так сказать, будем говорить, что немножко, так сказать, очень старый, немножко так отошел как бы от дел, но что-то еще делает, не знаю точно. И вот он меня познакомил в свое время с Анатолием Мануиловичем. Я приехал к Берестову домой, там был и брат его, теперь известный Рафаил Берестов, который находится, сейчас находится, значит, на Святой горе Афон. Но он на год старше. Ну, откровенно хочу сказать, что он и в те годы еще я знал, что в этой семье, вот у Берестовых, у них наследственная, не совсем здоровая была наследственность по психической линии. Ну вот, и, в общем, вот этот Миша или Рафаил теперешний, он, в общем, я считаю, что в какой-то степени он подвержен заболеванию такому. Вот. И поэтому, нет, это вот только я говорю о Берестове. Но вот встретился там с Рафаилом теперешним. Это так просто. Ну, а Берестов меня в свое время, значит, говорит, пойдем, я тебя познакомлю с очень интересным человеком. Вот, не знаю, что там в Лавре там монахи многие, они Анатолия Мануиловича боялись. Поэтому цель, конечно, цель отца Наума просто меня с Берестовым была познакомить. Ну, а Берестов где-то с Анатолием Мануиловичем недавно познакомился и сразу повез меня к нему. Приехали мы, это уже было в начале 64-го года, по-моему, или сейчас даже не помню, или в самом конце 63-го, да. Ну, в общем, приехали мы в Кузьминки и попали там в дом. деревянный. Жил он в условиях...
Там какая-то, конечно, крошечная комнатушка
в
была,
в условиях, да? Жил просто почти что сторожка для сторожа. Это ты входил, значит, в холодное какое-то такое сени. Потом узкий очень коридор, где, в общем, вешали одежду. И дальше, значит, печка как-то была встроена, и топка здесь. Вот у него было отопление такое деревянное, дровами. А дальше комната, ну, буквально метров 10, не больше, и одно окно. Ну, там стоял стол такой, как бы здесь тахта такая довольно большая, вот, и какой-то комодик маленький, и еще стол там, где он на этом столе под окном, он тут писал, а тот стол там, в общем, и готовили, и ели. Вот такая обстановка. Но иногда у него и по несколько человек, и 6, и 8, и на этот стол накрывалась
еда.
Он же
пишет о том, что у него были журфиксы, то есть каждый четверг к нему мог прийти, его двери были открыты, к нему мог прийти кто угодно.
Это позже, когда я приехал, тут еще, интересно, у нас такая была история уже, так сказать, знакомство с ним, и ведь в 70-м году его осудили, а вот до этого времени там менялись люди, которые были. Он, когда его, в общем, он пришел из лагеря, это была вторая была судимость, первая у него была в 34-м году, сейчас пишут, что там, я не знаю, что, но как он мне говорил, что он был... входил в какую-то меньшевистскую, как он мне говорил. Сейчас написали по-другому немножко. Но, в общем, его, в общем, задержали, и отец у него был крупный адвокат. Но он его тогда сумел, 34-й год был, его сумел отец, значит, признать, так сказать, психически неуравновешенным, да. Но это так, он был вполне нормальный, и, в общем, ему удалось, так сказать, избежать этой судимости. Он дальше, он там учился, это, так сказать, все знают, где и что. Ну, короче говоря, значит, вот, а вторая судимость у него что-то в 48-м или 49-м году была, это, значит, по 58-10, по-моему, он 8 лет получил, не знаю, точно не помню. Ну, вот тут он, значит, до 56-го года в лагере был, в общем, лет 7, по-моему, потом реабилитирован был. И вот, а в 70-м году тут уже у него 190-я прим была, это так она снята, потом была в 80-м или в 79-м году, это статья была снята, как антиконституционная. Вот это, значит, распространение заведомо ложных, клеветнических, так сказать,
измышлений, порочащих
советский строй и так далее. Вот такая статья. Но ему хотели сделать и 70-ю, это там, потому что по этой 190-й прим давали только 3 года, а потом могли и 7, и 10 дать. Ну, в свое время меня тогда, я тоже был тогда в заключении по другой статье, случайно там попал, не имело отношения. Но, тем не менее, значит, вот меня, так сказать, когда вербовали, а вербовали меня дважды, и до посадки Анатолия Ивановича, и после. Ну, вот, и, в общем, я видел, что они на 70-ю тянут, мне все блага предлагали, я категорически отказался, потом получил за это 10 лет. Вот. Но неважно, это я, так сказать, не специально об этом говорю, и никогда вообще о своей судимости не говорил, и так далее. Она, кстати, у меня снята в 77-м году официально через суд.
Расскажите еще про Анатолия Эммануиловича.
Я и хочу рассказывать. И вот, значит, три судимости. Третья у него была судимость в 70-м году. Ну, а потом начинается, вот когда я начал с ним общаться, сначала у него, он когда вышел в 56-м году, то, в общем, стал работать школьным учителем. Потом деньги, которые он получил за, значит, как реабилитированный человек, за неправильно, значит, осуждение свое, он получил деньги, и вот ему удалось на эти деньги купить вот эту вот
халупку.
Халупу буквально. Угу. Да, все удобства на улице было, также и вода приносилась, и остальное все. Ну вот, и он, в общем, его путь такой, что он работал учителем. В 59-м году началась, в общем, даже раньше началась, так сказать, очень антирелигиозная кампания, значит, инспирированная Хрущевым. Ну, вот и тут он попал, как, в общем, религиозный человек, в общем, узнали, что он учитель, но его, в общем, из школы попросили, Вот, но ему же надо было как-то жить, и вот он, так сказать, начал неофициально сотрудничать в ЖМП, журнал.
Отец Вячеслав, простите, а тут, наверное, стоит сделать небольшое отступление. Если мы говорим об этом времени, вот хрущевская антирелигиозная кампания, вы ее сейчас упомянули, но это совпадает, я так понимаю, и со временем вашего личного прихода в церковь, да? То есть в условиях жесткого административного давления как-то вы все равно религиозное чувство переживали, и случился ваш приход в церковь именно тогда.
Ну, во-первых, я из дворянской семьи по линии бабушки, вот со стороны мамы, она внучка помещица была и рассказывала, как она отдыхала у бабушки до 17-го года включительно. Вот, я много чего знаю, закончила она сначала гимназию, потом училась на высших женских курсах сестер Полторацких, это историко-филологически. В 19-м году она оставила, вот, 4-й курс этих не закончила, но, тем не менее, по полной программе она восприняла это дореволюционное образование, потому что на этих курсах и в 18-м году еще и там профессура старая была, все было по-старому, называли их господа, да, несмотря тут и 18-й год. Ну, отвлечемся. Ну, дома у меня, значит, только когда я стал ходить в церковь, у нас жил, я жил на Гоголевском бульваре, и у нас жил такой протоиерей Василий Серебренников, это был, как вот его считают, московским старцем, и действительно он был человек, я бы сказал, даже прозорливый, кандидат медицинских наук, сын царского генерала и доктора и профессора отоларинколога. У нас, когда я жил в общей квартире, у них было отдельное такое вот немножко там, мы как бы через прихожую входили во всю квартиру, вот, а у них вот через эту прихожую было еще две больших комнаты, одна еще там разделена была, у них еще на две части, и кабинет. И вот в этом кабинете была аппаратура 24-го года, привезенная, значит, даже раньше, это они приехали в 24-м, они привезли всю аппаратуру немецкую, там стояли специально для больных аппараты. И вот, значит, у них через этого отца Василия, а он потом 17 лет он был, ну, там, или около 17 он был врачом известным здесь в Москве, а отец его вообще профессор, Семашко тогда их пригласил, вот этого отца их, Николая Николаевича, он был, кстати, действительно статский советник, и во время Первой мировой войны он уже был генерал-майором императорской армии, а в 1904 году у отца Василия, вот этого Серебренникова Василия Николаевича, стоял портрет человека с этими, с эполетами, и говорит, это мой папа, зам главного врача во время русско-японской войны, вот это Николай Николаевич. Мне было 11 лет, когда он умер, но я с ним уже беседовал. В общем, он был индифферентный по отношению к религии, зато его жена Марья Алексеевна и также сам Василий Николаевич, в 1945 году он стал священником, вот крайне религиозный человек был, вот, но... Вот, и через эту семью я узнавал о религии, но дело-то в том, что я вообще тянулся к религии, если бы их и не было, все равно бы я стал ходить в церковь, вот, все 38 храмов, это уже было вот в самом конце 50-х, начало 60-х, 38 храмов примерно было, потом там в Москву, территорию Москвы сделали и зеленую зону, и там был больше стало храмов, что-то 44 в таком, да, духе. 45. Ну, вот я по-старому говорю, но я везде был, ну, конечно, тогда и пение другое было, протодиакон, кое-где еще настоящие были. Потом в Лавру я ехал, и вот, кстати говоря, я застал на себе, кстати, чисто такой административный нажим во время хрущевщины, в начале 60-х годов. Я приезжал в Лавру, ну, а там была милиция, молодые ребята ходили после армии милиционера. Заметив меня, я был очень такой видный парень. Вот, а родители у меня, мать у меня за границей бывала и привозила мне хорошую одежду оттуда. Я отличался от многих, вот, и внешне. Ну, и эта милиция меня заметила там, и ко мне, значит, эти ребята подходили, что ты здесь делаешь, и так далее. Два раза меня там забирали, значит, однажды забрали сначала в милицию, а потом там в комнату милиции, а дальше еще одна комната. Мне предложили пройти туда. Ну, там сидел гражданский человек, ну, ясно кто. Вот он начал меня, значит, зачем, что ты сюда ездишь? Тогда, ну, конечно, я сказал, что меня архитектура интересует, значит. Но не надо сюда ездить, значит, понятно, какая тебе архитектуру, значит, вот. Ну, в общем, такие полуугрозы. Потом второй раз через какое-то время, несколько месяцев, не чтобы внешне меня, вот, тоже там этот же. А потом он начал, кто ты, что ты, значит, еще больше, значит. Да я, говорю, вот учусь в инженерно-экономическом институте. А на каком, говорит, факультете? Я говорю, на машфаке. Смотрю, он улыбается так потом. А кто, говорит, ректор? Я говорю, такой-то, а декан кто? Ну, говорю, Алексей Павлович Степанов, он прям... расплылся. Слушай, а я, говорит, тоже кончил этот институт и этот факультет. Ну и начал так доброжу. Слушай, говорит, кончай ездить, значит, сюда, значит, у тебя могут быть неприятности, значит, и так далее. Ну, в общем, такая вещь. Вот давление такое оказывалось. Потом они пытались, я уже знал, как от них избавиться. Смотрю, он ко мне направляется, милиционер, я сразу в храм. Все, дальше в храм они не входили. Вот, ну, так вот, такое было. Вот, они вообще вылавливали абитуриентов, которые в семинарии поступают. Вот. Так что давление было такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Мануиловича Краснова-Левитина, о котором мы сегодня говорим, Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и наша программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
Мне как-то привычнее Анатолия Эммануилович называть Левитиным Красновым все-таки, потому что Краснов — это же псевдоним, а Левитин натуральная фамилия.
Да,
скажите,
конечно,
пожалуйста, а какой он на вас произвел первое впечатление? Потому что, ну, он человек такой был огненный, да? Как, вот каким вы его запомнили, каким вы его увидели в первый раз?
Сейчас отвечу, но потом продолжу мысль, как вот встретился, как у него, какие люди там были. Я же начал подводить очень подробно. На это скажу так, это был человек, так сказать, ну, такого профетического дара, вот прежде всего. Недаром, так сказать, с одной стороны... еврей, вот, однажды он мне рассказывает, я, говорит, подвыпивший сидел на Гогольском бульваре, и один идет...
А он говорил, что ему мало было нужно для того, чтобы...
Да, ну, мало, не мало, да, и немного, ну, в общем...
Разгорячиться.
Вот он сидел, и видно было, что человек выпивший, подходит к нему какой-то парень, вернее, мне, что смотри, говорит, евреи, а пьяные. Вот, он говорит, потому что у меня мать русская. Ну, вот так, человек, он был необыкновенный, немножко фигура так, немножко странная у него была, животик, узкоплечий так довольно в очках, вот, ну, человек некрасивый, значит, вот, но очень, очень отзывчивый, добродушный такой, вот, он проявлял, в общем, такое ко всем очень большое внимание, любовь такую проявлял. И вот вначале мы начали говорить еще два слова после того, как он вышел, его из школы, значит, попросили. Ну, надо было на что-то жить, он неофициально устроился, значит, в этот самый, в ЖМП, потому что официально ему не давали там, и он писал статьи под другими фамилиями, но гонорары получал. Потом, когда, в общем, там, я не помню, что послужило, в общем, там и снятие было митрополита Николая, изменились, пришел Петерим. Ну, в общем, его оттуда попросили, не, даже он начал, да, он начал сам издат, там, так сказать, что-то написал, и, в общем, сказали, что мы не можем с вами больше сотрудничать. Ну, вот и здесь как же ему было жить? Вот, а тогда ведь что-то, кто не работал, то, в общем, этих людей за тунеядство, так сказать, давали статью, там, не меньше года. Ну, он там устраивался, я помню, представьте, он что-то работал полотером, например.
Или, по-моему, в аптеку он устраивался. Это,
нет, потом в церкви, в различные церкви, куда и Глебом устраивал, там был такой... Да, под Подмосковье храм, куда, в общем, но там был настоятель, он и с Анатолием Ильичем, но он был осведомитель органов, и там же Глеб у него кем-то работал, в общем, ну, понятно, что под присмотром. Ну и, короче говоря, Анатолию Ильичу надо было как-то жить, и вот тут, значит, он начал писать диссертации для студентов, вот, притом, я знаю, что такую, сам он богословское образование не имел, но он был такой эрудит, что, в общем... всю жизнь в библиотеках, и он за неделю писал вот эти кандидатские работы, за неделю. И знаете, все работы кандидатские, я же там преподавал в академии, и все это видел и имел, так сказать, возможность ознакомиться. Ну, в основном компилятивные, все абсолютно, так, за исключением немногим. Ну, а здесь Анатолий Мануилович, ну, по крайней мере, грамотно писал, вообще это были не компилятивные его, но, тем не менее, брал он, по-моему, 300 рублей тогда, это, в общем, такая зарплата была, ну, 2-3 месяца на нее можно было прожить. Но он был совершенно бескорыстный, но за работу. И вот вначале у него эта публика, я ее всю видел, так сказать. Вот, значит, вот были в основном церковные, значит, ребята из духовной академии. Но потом вот в 65-м году было, когда было дело... Вот Синявская Даниэля, тут у него появились уже другие ребята, они и религией интересовались, и в то же время политикой.
То есть вот 65-й год как точка
примерно,
отсчета, да?
Вот эти ребята обновили нас, мы были другие, там немножко я церковный был, но не, в академии не учился. Сейчас расскажу об этом. Ну вот, и появились Женька Кушев, значит, сейчас он умер, потом кто там были, вот Вера Ложкова была, вот и... Еще там, не помню, фамилии разные. Да Саша Гинзбург приходил, потом его посадили. Вот. Я у его матери ездил тогда, смотрел, как там собиралась диссидентствующий публик. Хотя тогда этого слова не было. После 70-х годов диссидент просто антисоветчики были.
Или демократическое движение, как
да,
они сами
я все
себя
это,
называли.
Да, Гинзбург написал белую книгу. Вот. Ну, в общем, к нему это ребята приходили, они были крещеные. Некоторых он крестил, вот этих, что я назвал. Ну и так вот публика, его кружок, что ли, или как, немножко начал изменяться. Но, тем не менее, ученики, которые были вот из религиозного лагеря, это был вот Владимир Борозденов, который умер, сейчас протоиерей, писал стихи, и он особенно был близок Анатолию Мнуч тем, что он стихи писал. Вот в наше время уже, после перестройки Российской Федерации, он, по-моему, был член даже... Союза писателей, может быть, города Москвы, не знаю, но этот человек немножко сломался на хорошей жизни, хорошем бытии, и вот он там в этом прекрасно, так сказать, проживал богато, в Балашихе, так сказать, настоятелем, и еще тогда, где-то, 8, да, где-то, наверное, какие годы-то, 68-й, был я на его венчании в Вишняках, это было... Но потом он на моем был, и была у меня две свадьбы, одна дома, а потом я венчался, дома я не говорил, родители у меня, мать коммунист была, отец военный, я им не говорил, что я венчался. И вторая свадьба была для вот религиозных, тоже человек 30, я это оплатил стол, и вот этот Володя Борозденов, священник, он мне предоставил свое помещение, там вот у нас были гости после венчания, тоже человек 30, там был такой Николай Павлович Иванов, старый друг Анатолия Мнылыча, тайный священник, вот, ну, о нем можно отдельно рассказать, это необыкновенный был человек тоже. Ну и там много было, вот именно церковная публика. Вот. Но это так я отвлекся, и вот тогда же кто был, вот Берестов был, потом вот из церковных к нему ходили, вот Борозденов, как примерно еще был Тимирцидий такой вот этот.
Итряк, кстати, будущий.
Этот не бросил его, а вот и Борозденов, и Берестов отошли, испугались просто с ним общаться. Остался я из старых вот церковных, и тут много новых уже было, и он включился здесь в правозащитное движение, ездил к этому, к Якиру, Красину, и туда и я ездил тоже, я не боялся ничего, такого. Просто, вероятно, такой человек. Вот, и эти ребята всего испугались, бежали. Ну, а я ездил и к матери Гинзбурга там бывал, и, так сказать, вот у Красина, у Якира потом я там два письма подписал, вот это известно, так сказать, вот отправил их в совет церквей всемирные, еще там папе, кому, я не помню эти два письма. К счастью, из-за этого могли быть крупные неприятности, надо было подпись поставить, где ты, кто ты, где работаешь. Я работал, что я вуз закончил. Но меня не успели преследовать, потому что тут через несколько месяцев меня арестовали, вот, по другому делу. Вот, хотя там вначале мне 190-ю прим, она просто не прошла, ее на суд не пропустили. Вот. Была у меня и такая статья политическая. Вот. Ну, короче говоря... Рассказывать дальше, там вот был я и на суде у Анатолия Мнылыча. Вот, там суд этот все время, значит, меняли, притом суд
а
был...
А как вам удалось попасть? Это же
а
тоже
меня
было
из тюрьмы,
непросто.
Я был осужден,
а,
меня привезли.
Вызвали, понятно.
Мы напомним, друзья, что в программе «Светлый вечер» на Светлом радио мы сегодня вспоминаем Анатолия Мнылыча Левитина Краснова, или Краснова Левитина, вот, кстати, Ксения, ведь где как? где Краснов-Левитин, где... Мне почему-то привычней Краснов-Левитин, не знаю почему.
А то некоторые его еще Левитином Шавровым называют.
Ну да, да, да.
По книжке.
У нас совместная программа Светлого радио и Музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея, протодиакон Вячеслав Кокарев, ученик Анатолия Миновича Левитина-Краснова и Надежда Белякова, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Я Алексей Пичугин. Мы вернемся сюда через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».